говорит Радио Свобода. Минобороны России заявляет, что задержанные на Украине двое бойцов ГРУ приехали на Донбасс, уже уволившись из армии. Одесские волонтеры, помогавшие беженцам и участникам боевых действий на востоке Украины, недовольны назначением Марии Гайдар в Одесскую областную администрацию. Кому лояльны русскоязычные шахтеры Эстонии, своей стране или соседней России? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за среду 22 июля. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шимов. Минобороны России сегодня впервые официально подтвердило, что задержанные в мае в Луганской области бойцы ГРУ Александр Александров и Евгений Ерофеев приехали на Донбасс, уже уволившись из российской армии. Такой ответ от российского военного ведомства получил правозащитник, директор проекта «Гражданин и армия» Сергей Кривенко, отправивший запрос в июне. Украинские власти обвиняют Александрова и Ерофеева по статье об участии в террористической деятельности. 22 мая суд в Киеве арестовал их на 2 месяца. Сергей Кривенко рассказал моей коллеге Любови Чижовой о дальнейших перспективах Александрова и Ерофеева, а также предположил, что его общение с российским Министерством обороны продолжится и далее.
Это был основной вопрос, потому что когда в мае Александрова и Ерофеева задержали на территории Украины, при них нет никаких документов, и фактически они самоназвались, и нет до сих пор подтверждения, что это они, именно Александров и Ерофеев, тем более, что они военнослужащие российской армии, как они заявляли. Насколько я знаю, адвокаты, которые им были предоставлены украинской стороной в рамках возбужденного против них дела по терроризму, по обвинению в терроризме, еще в конце мая адвокаты направили запрос в консульство России в Киеве с просьбой вообще подтвердить российской стороне, что это граждане России, что это военнослужащие, как они заявляют, и что это именно Александр Ерофеев. И до сих пор, насколько я знаю, вот не поступало еще никаких ответов. И то, что мы вчера получили, это фактически первый официальный ответ. Министерство обороны вот заявило, что они не являются военнослужащими, то есть они были военнослужащими, но были уволены. И весь сюжет с Украины происходил после того, как они были уволены из рядов вооруженных сил. Несмотря на то, что Александров и Ерофеев заявляют обратное.
Почему защитникам Александрова и Ерофеева сейчас важно доказать, что они были на Украине как военные, а не как добровольцы? Как это скажется на их обвинениях и возможных сроках наказания? И вообще на их будущем?
Это, конечно, является важным для определения стратегии их защиты, потому что если это просто граждане России, то они являются преступниками как по российскому законодательству, так и по украинскому законодательству. И эта статья по терроризму в Украине довольно жесткая, там чуть ли не пожизненное заключение может грозить. Если же это военнослужащие, то возникает вариант возможно переквалифицировать обвинение на шпионаж и сроки, по которым довольно ниже, и потом переквалифицировать или вообще обменять их. То есть судьба будет намного лучше, если так можно сказать.
А вот вам в Минобороны высылали какие-то приказы об увольнении?
Нет, это вот как раз процедура увольнения, она не такая простая. Она действительно сопровождается довольно большим количеством бумаг. Нужен приказ вышестоящего начальника, командира армии или там командира вышестоящей воинской части об увольнении. Александров и Ерофеев заявляли, что контракт у них только начался или продолжается, и они его не расторгали. Поэтому если Министерство обороны расторгает контракт с военнослужащим, это тоже нельзя сделать просто так. Для этого нужны какие-то причины. Например, военнослужащий нарушает дисциплину, не является там на построение в части или еще что-то такое. И эти все факты должны быть зафиксированы и оформлены в соответствии с законодательством. Должны быть приказы, должны быть административные взыскания и так далее. То есть это целый, конечно, большой пакет документов. И, к сожалению, по опыту мы знаем, что и военное командование иногда прибегает к фальсификациям. У нас было недавно дело в суде, где тоже рассматривали вопрос об увольнении одного контрактника, и удалось добиться его восстановления через суд. И в суде как раз было доказано, что вот командование части, там, где он служил, они фактически сфальсифицировали несколько таких вот приказов с объявлением взысканий, чтобы уволить такого военнослужащего. Практика такая, к сожалению, есть у командования.
Это было ваше последнее общение с Минобороны?
Я же не единственный человек, который осуществляет их защиту. Их защиту ведут сейчас в первую очередь адвокаты Украины. Я знаю, есть несколько еще адвокатов российских, которые хотят вступить в дело. Это не так просто, но тем не менее, наверное, может произойти. И тут некое целое сообщество, которое будет помогать и защищать, и продумывать стратегию защиты Александрова Ерофеева. Потому что, конечно, эта цель основная – это минимизировать для них все последствия. Если удастся там провести переговоры и сейчас их обменять, это один вариант, да. Если этого не удается, то надо будет действительно доказывать и в суде, и обращаться в суд, оспаривать вот эти приказы Министерства обороны на увольнение. И это вполне возможно, практика такая есть.
Около месяца назад журналистам удалось связаться с матерью сержанта Александрова, которая живет в Кировской области, и взять у нее интервью, суть которого в том, что она не знает о том, что ее сын уволился из армии. Вот эта ее позиция как-то может ему помочь?
Я связался с мамой Александрова. Он дал мне ее телефон, сообщил ей вот информацию, когда я был в Киеве, его посещал, что он содержится в нормальных условиях, там никаких ни пыток, ни унижения достоинства к нему не применяется. А наоборот, оказывается, медицинская помощь, проведена уникальная операция медицинская, спасли ему ногу. И вот эту всю информацию я донес по просьбе Александрова до его матери. Она в Кировской области, в одном из поселков. Потом, насколько я знаю, еще корреспондент Рейтер связалась с мамой, там дала она пространное интервью. И были же выступления родственников Ерофеева в печати. То есть нет, но родственники заявляют свою позицию. Мама, по крайней мере, четко заявила, что, по ее мнению, это он является действующим военнослужащим. По крайней мере, она не слышала о том, что он хотел разорвать контракт.
Любовь Чижова беседовала с правозащитником, директором проекта «Гражданин и армия» Сергеем Кривенко. Украинскую тему продолжит и следующий наш репортаж. В числе людей, резко отреагировавших на назначение российского оппозиционного политика Марии Гайдар, заместителем главы Одесской области по социальным вопросам, оказались волонтеры Одессы. Они недоумевают, почему Гайдар была назначена на свой пост без открытого конкурса, при том, что в городе за последний год появилась целая команда людей, занимающихся социальными проблемами, помощью переселенцам из Донбасса, поддержкой малоимущих граждан, бойцов, возвращающихся из зоны АТО и их родных. Волонтеров, выступивших против назначения россиянки, тут же обвинили в обслуживании интересов бывшего губернатора Одесской области Игоря Палицы и опального украинского олигарха Игоря Коломойского. Участники добровольческого движения восприняли эти обвинения с негодованием. Корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов поговорил с одесскими волонтерами, чтобы понять причины протеста против прихода в местную власть Марии Гайдар и выяснить, удалось ли губернатору Михаилу Саакашвили погасить конфликт и найти компромисс с протестующими, сняв Гайдар с социалки.
Под стены Одесской областной государственной администрации вышли представители волонтерских групп «Неравнодушный народ», волонтерская сотня «Дарьи Северины» и других, сообщил сайт города Одесса в понедельник. Собравшиеся требовали от губернатора Михаила Саакашвили отменить решение о назначении Гайдар, говорили о ее отказе ответить на вопрос «С кем воюет Украина?» корреспонденту телеканала 1+1, возмущались словами помощницы главы Одесской области Юлии Марушевской, сказанными ей в тот же день на пресс-конференции Марии Гайдар в Киеве, о том, что противники Гайдар не волонтеры в идеальном значении слова и представляет интересы не общества, а бывшего губернатора Игоря Палицы, человека Игоря Коломойского, одного из главных конкурентов президента Петра Порошенко на украинской политической арене. Главным итогом акции протеста стала встреча с губернатором, на которой, в числе прочего, было решено, что социальной политикой Мария Гайдар заниматься не будет. Она получит некий открытый мандат, испытательный срок в 3 месяца, а на должность начальника управления социальной защиты населения области будет объявлен открытый конкурс. Накал страстей, на первый взгляд, удалось снизить, но недовольство приходом во власть россиянки Гайдар осталось. Впрочем, не все из опрошенных «Радио Свобода» активистов добровольческого движения настроены радикально. Многие готовы подождать с итоговыми оценками Марии Гайдар до появления первых реальных результатов ее работы. Говорит Татьяна Почтенных, житель Одессы, волонтер, волонтер, частный предприниматель, в свободное время занимается адресной помощью возвращающимся из зоны АТО военным и переселенцам.
Возможно, на эту должность должен был быть объявлен конкурс, как мне кажется, именно из тех волонтеров, которые собирают огромные, да, как бы объемы помощи и которые участвуют в этом постоянно. Эти люди, у них отличные организаторские способности. Я бы очень хотела видеть этих людей у себя в одесской власти. То, что это было определено без конкурса, плюс, наверное, сыграл негатив, который есть, конечно же, сейчас у всех украинцев к российскому государству и, как следствие, к россиянам, да, вот именно такая связь, именно в этой последовательности, сыграла свою роль. Сыграла роль какие-то прошлые высказывания Маши, которые не понравились, их тиражируют. И вот эти два фактора, что в Одессе тоже есть очень достойные люди, которые обладают просто прекрасными организаторскими способностями и прекрасно зарекомендовали себя за год, их как бы не позвали и не спросили. Наверное, это было неправильно. У нас разные социокультурные поля. И пока Маша войдет в это поле, ей будет достаточно сложно. Это факт. И точно так же я бы сегодня, если бы я попыталась примкнуть к российским оппозиционерам, я бы тоже, как бы мне было бы очень сложно. И это естественно.
Встреча волонтеров с Саакашвили помогла снизить накал страстей в Одессе?
Я просто уверена, что ситуация закончилась наилучшим образом. Потому что вот, например, Алла Рус, которая пишет, что она теперь будет заниматься координацией ребят, которые прошли АТО, да, солдат наших. Она сделала очень много, причем это исчисляется, знаете, дело даже не в деньгах, да, сколько она собрала. Поверьте, эти люди могут очень много. И то, что они будут во власти, это просто прекрасно.
3 месяца испытательного срока для Маши Гайдар – это хороший выход из ситуации?
Я думаю, что 3 месяца вполне нормально, кредит доверия не очень маленький, не очень большой. Но я ей даю, например, спокойно, если говорить, я не могу говорить о всех. Поверьте, что очень много изменяем нормальных людей, которые не только сидят в сетях, а там, да, производят какое-то ВВП, дают этот кредит доверия Маше, я думаю, что легко.
Волонтеры собираются подать в суд на помощницу Саакашвили Юлию Мурашевскую, которая на пресс-конференции в Киеве сказала, что против Марии Гайдар протестуют не волонтеры в идеальном смысле слова, а люди, действующие якобы в интересах бывшего губернатора Игоря Палицы, соратника опального олигарха Игоря Коломойского. Что вы можете ответить на эти обвинения?
Не верьте этим сплетням. Это действительно сплетни, и их распространяют очень нечисто плотно. Люди. Тоже через это прошла, когда я сказала, что мне там кое-что в городе нравится, что мне нравилось большинству. И вот именно эти люди говорили те же самые гадости. Это такой стиль.
Считает волонтер Татьяна Почтенных. Алла Рус, назначенная на встрече волонтеров с Михаилом Саакашвили координатором по взаимодействию с областной государственной администрацией, была возмущена, что социальными проблемами, возникшими из-за войны с Россией, будет заниматься россиянка.
Всего нас возмутило то, что Маша была назначена на должность советника по вопросам социальной политики. Это, собственно говоря, то, чем последние 1,5 года занимаются волонтеры в городе Одессе. Это, собственно, то, чем мы занимаемся ввиду войны, которая идет у нас в стране. Поэтому назначение человека из государства, которое ведет военную агрессию против нашей страны, назначение на эту должность нас, безусловно, возмутило. В 5 часов была назначена встреча с губернатором. Он объяснил свою позицию по этому назначению. Первое, что он нам сообщил после наших контрдоводов, сообщила о том, что Маша Гайдар не будет курировать социальную политику. В данный момент это решение нас устраивает, потому что, с другой стороны, мы услышали также и его аргументы в отношении назначения Маши Гайдар. В принципе, они понятны, они логичны, и на данный момент нас устраивает то, что она не будет заниматься социальной политикой. Саакашвили предложил нам выбрать 2 человек, которые будут являться такими связующими звеньями между волонтерами, между теми людьми, которые в реале занимаются социальной политикой, и самим губернатором. Такие люди были выбраны из числа тех волонтеров, которые вышли на протест. Я просто на этой же встрече озвучила свою необходимость, свое желание сделать в Одессе координационный центр помощи участникам АТО и ветеранам АТО. Я получила от него поддержку. В общем-то, я надеюсь, что мы будем работать над этим проектом.
Считает волонтер Алла Рус. Одним из организаторов акции протеста волонтеров против назначения Марии Гайдар была Алина Подолянко. Ее, как и многих других участников добровольческого движения, возмутили обвинения в проплаченности протеста бывшим губернатором Днепропетровской области Игорем Коломойским.
То, что обвиняют, что кто-то проплатил, это совсем безосновательно, потому что, ну, можно сказать, я одна из организаторов, и это было все спонтанно. В Фейсбуке произошло. Много волонтеров подключились, когда мы были уже под обладминистрацией, увидела много незнакомых людей, потому что они занимаются переселенцами, беженцами, а я занимаюсь воинами АТО. Мы помогаем добровольческим батальонам, правому сектору и Айдару. И мы были очень решительно настроены, потому что, ну, скажем, меня лично убило то видео, когда она не смогла ответить, с кем воюет Украина. Украину. Так как я очень тесно общаюсь с бойцами, для меня это был шок такое услышать, чтобы такой человек был вице-губернатором.
Но ведь уже буквально на следующий день в нескольких интервью она все это сказала о том, что Россия ведет войну против Украины и так далее.
Она сказала, что уже хотели от нее слышать. То есть мы это так увидели. Но когда мы встретились уже с Саакашвили, мы встречались без прессы, и правильно он предложил это, мы согласились на это, потому что поняли, что он тогда сможет сказать откровенно, рассказать ситуацию. 2 часа мы общались, и многие моменты он объяснил, и мы согласились. Во-первых, он ситуацию эту рассказал с этим интервью. Ну, и я ему верю. Ну, чисто интуитивно я ему верю, что действительно так и было, потому что журналистка 1+1, он сказал так, она, эта журналистка, раньше не один раз, она уже троллила его и бегала за ним, пряталась там, и поэтому он предупредил Марию Гайдар, чтобы она не общалась с ней. И что у этой была такая реакция именно на эту журналистку. Мол, другому журналисту был бы другой ответ. Так как нас было аж 45 человек, и каждый говорил о своих проблемах, то есть о тех переселенцах, тех бойцах. И он согласился с нами, что, в принципе, это очень тяжелый кусок работы, который должен возглавлять человек, который понимает в этом. Про Марию Гайдар просто он сказал, она не будет заниматься социальной политикой, но человек очень, как сказать, заботится с режимом Путина, и поэтому она все-таки будет работать, но на таком сложном участке.
Говорила одна из организаторов акции протеста волонтеров против назначения Марии Гайдар Алина Подолянко. Катерина Нажевникова – волонтер, житель Одессы, занимающаяся помощью ветеранам АТО и переселенцам из Донбасса. Она понимает негодование волонтеров, но не считает, что они должны работать во власти. Катерина Нажевникова готова дать Марии Гайдар шанс и предлагает судить о ее работе после окончания испытательного срока.
Лично для меня ее назначение абсолютно не имело никакого, в принципе, значения, и я не выступала против, потому что я считаю, что людей надо рассматривать по итогам их работы. О чем я и говорила в нашей тусовке волонтерской, что дайте ей 100 дней. Если через 100 дней мы увидим, что ничего не произошло, мы будем спрашивать. Российский паспорт – это не диагноз. У нас даже среди волонтеров есть много людей с российским паспортом, и я не считаю, что это преступление. Это мое мнение. Что касается мнения волонтеров в городе, там есть несколько течений. Есть достаточно так резко настроенные патриоты, которые против, в принципе, российских граждан здесь, на должностях. Настроили ли этих людей? Думаю, нет. Я их всех очень хорошо знаю, и это было искреннее движение. Я не считаю, что волонтеры сейчас, даже наработав огромный опыт, могут быть соискателями этой должности. Не нужно путать эти вещи. Эта должность не, в принципе, не конкурсная, она назначаемая. Тут должен идти человек с образованием определенным, с опытом определенным. У нас сейчас очень тяжелая в стране экономическая ситуация. В Одесской области 500 тысяч льготников, 140 тысяч инвалидов. На фоне того, что мы сделали, да, мы сделали очень много, но на фоне такого огромного количества людей выйти на такую должность, это нужно нести огромную ответственность, это нужно иметь огромные знания и опыт, нужно учиться этому. Но я думаю, что, скорее всего, это какой-то политический шаг. Скажем, она же бы не работала одна, была бы команда. Мало того, в эту команду уже изначально говорили о том, что готовы приглашать людей, таких людей, как мы, скажем, кто знает ситуацию изнутри. Ситуация, конечно, в городе напряженная в любом случае. Нужно каждый шаг просчитывать, на мой взгляд. То есть было понятно, что назначение россиянки на сегодняшний день вызовет бурю.
Говорила одесский волонтер Катерина Нажевникова. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. 26 июля в музее-заповеднике Царицыно состоится крупнейший фольклорный фестиваль в России под названием «Русское поле». Подготовка к нему уже в разгаре. В этом году концертная программа фестиваля посвящена тысячелетию со дня кончины киевского князя Владимира Святославича, признанного Православной Церковью святым. Различные торжества, связанные с этой круглой датой, в России будут проходить вплоть до 4 ноября, то есть до Дня народного единства. Для проведения праздничных мероприятий из федерального и региональных бюджетов предполагается потратить 240 миллионов рублей. На Украине также проходят памятные мероприятия, посвященные князю-крестителю. Подробнее в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Лили Пальвелевой.
Фестиваль «Русское поле» начнется с возведения в Царицыне силами волонтеров так называемого обыденного, то есть сооруженного за один день православного храма. Вообще все российские торжества по случаю тысячелетия Успения князя Владимира, который, заметим, был не только крестителем Руси, но также воином и правителем, имеют ярко выраженную религиозную окраску. К примеру, начиная с мая, фонд святителя Василия Великого перевозит из одного населенного пункта в другой ковчег с мощами равноапостольного святого князя. В течение полугода ковчег побывает в 50 городах России и Белоруссии. Мощам поклонились 100 тысяч верующих. Владимир Святославич был похоронен в Киеве, в построенной по его приказу Десятинной церкви. Она простояла более 200 лет и рухнула во время монгольского нашествия. Еще 400 лет спустя будто бы на этом месте был обнаружен саркофаг с будто бы останками князя. Многие ученые склоняются к тому, что прах князя на самом деле был утрачен в глубокой древности. И вот вопрос протодиакону Русской Православной Церкви Андрею Кураеву.
Для России, по вашим ощущениям, тысячелетие Успения князя Владимира больше является светским, историческим событием или религиозным?
В России миллионы людей, поэтому они, естественно, по-разному это осмысливают. Каждый находит какое-то свое измерение в этом событии. Что же касается, как отмечают, конечно, для церковных людей, это более значимое событие. Поэтому совершенно естественно, что церковная повестка в этом праздновании более заметна, нежели чисто светская.
Известна ли история обретения мощей князя Владимира?
Видите ли, история обретения этих мощей известна, только именно поэтому она и порождает серьезные сомнения в том, они ли это. Потому что более-менее история этой челюсти прослеживается от середины 17-го столетия, когда киевский митрополит Петр Могила решил, что он нашел гробницу князя Владимира. Но когда современные историки и археологи обращаются к этой тематике, они находят такое количество несообразностей, что в итоге даже официальная православная энциклопедия высказывает открытые сомнения в аутентичности этих останков. Сегодня, конечно, было бы очень легко установить, так это или нет, но до некоторой степени. Просто провести генетический анализ, потому что есть множество останков Рюриковичей в разных городах России и Украины. И легко установить, действительно, хотя бы это одна семья или нет. Если бы такая экспертиза была бы в этом году проведена, юбилейным, уже этот год оставила бы в нашей истории, в истории российской науки.
Но никого не было идеи это провести.
Я эту идею высказывал еще в мае.
И как к ней отнеслись?
Никак.
Не получается ли так, что верующие поклоняются совсем не тем мощам?
Вполне может быть, но это, надо сказать, что не есть нечто новое в истории церкви. Обычно в таких случаях даже церковные люди говорят, это не важно, чья косточка, важно, что наша молитва обращена к тому самому.
То есть греха с точки зрения религии здесь нет?
Ну, согрешают бизнесмены, которые разрабатывают на такого рода гастролях. Вот они согрешают, конечно.
Здесь есть коммерческая составляющая?
Ну, она неизбежна здесь есть, потому что, естественно, большое скопление народа создает определенные условия для оказания каких-то рыночных услуг.
То есть это паломничество, да?
Паломники, которые что-то там жертвуют, какие-то свечки раскупаются, иконки и так далее. Так что обычно пребывание мощей – это радостная страница в финансовых отчетах того храма, где они находятся.
Мощи, о которых говорит Андрей Кураев, до 2010 года хранились в фондах музеев Московского Кремля, после чего были переданы храму Христа Спасителя. Слово главному археологу Кремля Татьяне Пановой.
Ситуации разные с останками бывают. Вот у нас в музее сейчас заканчивается большой проект по изучению некрополя Вознесенского собора Кремля, где была усыпальница великих княгинь, цариц русских. Там саркофаги, как правило, все несут на крышках эпитафии, поэтому чаще всего проблем не возникает с идентификацией. Хотя у нас есть некоторые саркофаги неподписные, но пытаемся тогда привлечь какие-то современные методики, в частности генетику. С мощами, конечно, сложнее. Их история такая более малоизученная, и насколько достоверная, тоже вот сложно говорить, поскольку письменных источников мало сохранилось. У нас же есть большая такая мощь-хранительница в Благовещенском соборе, она экспонируется. Она в конце 19 века была изготовлена. И в ней ковчеги серебряные хранятся. Там есть мощи святых, которые собирались еще в 16 веке. При Иване Грозном достаточно много поступало в качестве даров. Ну вот, проводили исследования, ну, во всяком случае, проверяли человеческие, нечеловеческие это останки. Ну, там небольшие косточки, фрагменты костей.
Ну, хотя бы человеческие.
В общем, да, человеческие. Ну вот, проверяли мощи Параскевы Пятницы, оказалось, что это косточка 5-летней девочки. Такие случаи тоже бывают.
О тысячелетии упокоения князя Владимира размышляет социолог религии, директор Украинской ассоциации религиозной свободы Виктор Еленский.
В России это фрагмент политики памяти, когда Россия пытается конструировать свое прошлое без Украины и без Киевской Руси. То есть обойти этот эпизод. Поэтому так много говорится о Крыме, так много говорится о том, что принял в Херсонесе князь Владимир крещение. Такие истории, такие упражнения полностью вписываются в нынешнюю культурную политику Российской Федерации.
В России эти торжества приобретают с каждым днем все больше и больше размах. Можно ли сказать то же самое о вашей стране?
В Украине будут вспоминать Владимира как крестителя и государственного деятеля. Будет торжественное заседание Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций на Владимирской горке. В связи с тем, что это и на государственном уровне будут какие-то торжества, то все эти церкви соберутся возле памятника Владимира, будет руководство, очевидно, государства, будут какие-то торжественные речи.
Действительно, у вас в Киеве есть памятник князю Владимиру, в Москве его еще только предполагают поставить. Киевляне любят этот памятник, он популярен?
Да, его любят, он, пожалуй, один из старейших памятников. И вообще Владимирская горка – это чрезвычайно популярное место гуляний киевлян. В соответствии с летописью он гнал киевлян, или, политкорректно говоря, они проследовали на крещение Днепру по нынешнему Крещатику. В Украине есть пространство обсуждения учеными, есть пространство, в котором о нем говорят церковные деятели. И есть то, что называется восприятие Владимира таким обыденным сознанием. В научной среде больше говорят о мотивах, которые побудили его принять христианство, говорят о значении и месте Киевской Руси в тогдашней архитектонике международной. В церковной среде говорят о том, что, очевидно, все-таки побудило его принять христианство не только геополитические рассуждения и расчеты, а и, очевидно, какой-то нравственный выбор и нравственный толчок. А в обыденном сознании он рассматривается как основатель киево-русского государства, как один из тех людей, который стоял у истоков государственности.
Вот по поводу обыденного сознания. Я встречаю очень часто такое своеобразное, знаете, перетягивание каната, когда обижаются жители России, что украинцы пытаются князя Владимира присвоить себе, а с другой стороны границы раздаются голоса, что это наш князь, что никакой Москвы еще в то время в помине не было.
Я помню социологические исследования 2013 года, то есть еще до войны, и до агрессии, и до аннексии Крыма. Владимир и Киевская Русь воспринимались как золотое сечение нашей истории, как некий такой золотой век, который чрезвычайно близок всем в Украине, от Закарпатья до Луганской области, и от Полесья до самых южных окраин. Это во-первых. Во-вторых, возможно, я не объективен, но мне кажется, что в Украине нет того надрыва, который, во всяком случае, чувствуется не только на российских ресурсах, но и в речах официальных лиц о том, что, как вы понимаете, идет попытка сконструировать истоки российской истории в обход Киева. Речь начинает заходить о крымоцентризме и так далее и тому подобное. И мне кажется, ничего такого в Украине нет.
Говорит Виктор Еленский. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 22 июля. Вторая половина часа будет посвящена следующим вопросам. Как живут, что думают о России и Европе, кому сочувствуют в украинском конфликте русскоязычные шахтеры Эстонии? Почему кризис в Греции вызвал серьезные политические проблемы у самой сильной страны Евросоюза – Германии? Об этом пойдет речь во второй половине нашей программы после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Украины в среду сепаратисты вели минометный огонь по поселку Авдеевка Донецкой области. Как сообщил в Фейсбуке начальник областного управления МВД Украины Вячеслав Абройскин, двое местных жителей получили ранения, полностью разрушено несколько жилых домов. Ранее сообщалось об обстрелах населенных пунктов Опытное, Пески, Красногоровка и Березовая. Пятеро бывших и нынешних топ-менеджеров корпорации «Роснано» покинули Россию после возбуждения уголовного дела в отношении бывшего главы этой госкорпорации Леонида Меломеда. Об этом сообщает в среду со ссылкой на свои источники агентство РБК. 3 июля Басманный суд Москвы поместил Леонида Меломеда под домашний арест. Следователи считают его причастным к растрате около 300 миллионов рублей. В «Роснано» не считают, что Меломед нанес своими действиями какой-либо ущерб. Генеральный директор НТВ Владимир Кулистиков, который возглавлял телеканал более 10 лет, в ближайшее время покинет свой пост. Об этом в среду сообщают российские СМИ. По данным газеты «Ведомости», уход Кулистикова связан с финансовыми проблемами телекомпании. В частности, холдинг «Газпром Медиа», в который входит НТВ, не утвердил каналу требуемые объемы расходов на производство сериалов и шоу для нового телесезона. В то же время «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщают, что 63-летний Кулистиков не стал продлевать контракт с НТВ по состоянию здоровья. Американский благотворительный фонд «МакАртуров», попавший в список ВНКО, деятельность которых запрещена на территории России, объявил о закрытии своего филиала в Москве. На сайте организации отмечается, что это решение связано с принятием новых российских законов. Эти законы указывают на то, что российские власти не желают дальнейшего присутствия фонда «МакАртуров» в России, говорится в заявлении. В организации подчеркивают, что деятельность фонда всегда носила исключительно благотворительный характер. Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Луганской области волонтера Георгия Туку, который, как сообщает «Украинская правда», принимал активное участие в борьбе с контрабандой в регионе. Порошенко представил Туку на совещании Луганской областной военно-гражданской администрации в Северодонецке, куда он прибыл в рамках рабочей поездки. В Красноярском крае при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибли 11 человек, 28 пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Всего в автобусе находились 50 человек. Причины происшествия пока неизвестны. Это были основные новости дня 22 июля. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Взрыв аммиака на заводе в городе Силамяе в Эстонии. Катастрофа, паника, пропагандистская атака вражеского государства, проявление сепаратизма. Такие сценарии отрабатывались этой весной в Эстонии на учениях МВД. Оправдано ли беспокойство тех, кто видит в местных русских потенциальную угрозу безопасности стран Балтии? Чтобы ответить на этот вопрос, корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель отправилась в Идавирусский уезд Эстонии, расположенный на северо-западе этой страны, на границе с Россией. Значительное большинство населения этого региона составляют русскоязычные жители.
В Эстонии опубликованы результаты очередного мониторинга интеграции общества. Пограничный с Россией Идавирусский уезд в докладе упомянут особо. Из 146 тысяч его жителей 106,5 тысяч русских. Здесь самые высокие по стране показатели безработицы и падения численности населения. Авторы исследования констатируют, что с интеграцией в Идавирума дело обстоит значительно хуже, чем во всей остальной Эстонии. Русскоязычные плохо знают государственный язык и мало участвуют в политической и общественной жизни. В уезде высок процент лиц без гражданства и обладатели российских паспортов. Между тем, именно здесь находятся две электростанции, которые снабжают энергией всю Эстонию, а также отчасти Латвию и Финляндию. Они работают на горючем сланце, который добывается здесь же в двух шахтах. В апреле в стране прошли секретные учения по внутренней безопасности, на которых среди прочих сценариев отрабатывалась диверсионная атака на энергетическую систему с востока и возникновение в населенных пунктах очагов сепаратизма. Радио «Свобода» отправилось в уездный центр Ехви, чтобы проверить, каковы настроения русских шахтеров. Мы побеседовали с горнопроходчиком Геннадием Гуляевым.
Никогда нигде, кроме Эстонии, не было. Только что здесь сложилось в Германии и в Ленинград, бывало, ездил раньше. Я после армии сразу пошел в шахту работать, никуда не пошел учиться. Полгода учился, на курсе специальных был. И вот получил профессию проходчика, гроза на все машины подземное управление. И вот с тех пор, с 79-го года так и работаю. Техника сложная, дорогая. Как были на машина шведская, мощная машина, такая хорошая, с компьютером.
Много вы получается?
Хороший месяц, 20 рабочих дней, то до 2000 евро зарплаты доходит. повыше, конечно, по сравнению с другими рабочими. У нас и газ, и пыль нам достается.
Как вы отдыхаете?
Финский залив. Значит, по озеро ездим, по Софийского залива вода похолоднее. Детям в Таллин ездим, частенько тоже приглашают нас. Там капсулу, в Пиарну везде на машине ездим. Дети мои, они всю Европу объездили уже, и полмира объездили с детьми. Гражданцы европейские, как и супруги. Это я только так, без призывания, без гражданства.
А, вы не гражданин?
Нет, я не гражданин, да.
Почему?
Ну, я не знаю языка, я не знаю категорию.
Вам это не мешает?
Ну, в принципе, нет. Язык на работу не влияет нисколько. Язык нужен для того, если хочешь идти в политику или куда-нибудь в управление. Ну, вообще, конечно, язык знать обязан, если живешь в стране, я не спорю. Но вот в советское время у нас не было такого обучения эстонскому языку. У нас был один урок в неделю, там хихихаха сидели на уроках, знаете как. Хотя моя супруга говорила, Санечка эстонский, она с детства знает эстонский язык. Меня пытался обучать, я вроде так сперва взялся, а потом, ну лень, матушка, знаете как.
Скажите, у вас опасная работа?
У нас, конечно, небольшая смертность, но случаи были, вот недавно погибли два ребята, проходчики молодые. Такая смерть, когда странно, оба мгновенно. В основном вот такие частные случаи были, понимаете, по неосторожности. У нас неугольные шахты, сланцевые шахты, они по завалам у нас, по выбросам каких-то метанов. А сейчас наши новые машины, они защищены хорошо, конечно, у нас. У нас крыши крепкие над головой, до 20 тонн выдерживают. Немецкие, шведские, финские, американские. До этого руками, бурмашинка, штанга, 32 килограмма. В руки и вперед. Штанга 2 метра длиной была. Кровлю брали вручную, вся пыль на тебя. Ой, тяжелые условия были. Каторжные, даже можно сказать, условия работы были. Да мне раньше сказал бы, не поверил бы в жизни, что такая шахта будет. Одни машины.
Вы какое телевидение смотрите?
Ну, основной российский канал, конечно, смотрю. Да, естественно, у меня хорошее стоит телевидение, тут каналов. Каналы хватает, смотрю. Ну, Евроньюз тоже, естественно, все время новости смотрю, слушаю тоже. А в основном-то первый канал придется прибалтийский, и первый канал российский, и второй канал российский, там ТВЦ. На русском языке все каналы наши местные все смотрят. Там, когда вот выбор особенно, знаете, я люблю послушать их, то, что обещает.
Вы за кого? За Россию, за Украину? Как вы относитесь к этому конфликту?
Как с фильмом, да? За большевиков или за коммунистов, да? Ну, отрицательно очень. В войне всегда тоже отрицательно. В любой стране, где бы то ни было бы. Надо договариваться, переговоры вести, но не воевать.
А Крым, по-вашему, аннексировали или присоединили?
Я все-таки считаю, Крым все время был русским. Еще с царских времен. То, что там Хрущев сделал ошибку глупую, когда в истории Советского Союза. В Питере просто исправили ошибку. Я не считаю это захватом. Мирно, культурно произошло.
А вот события в Донбассе. Кто, женщина, по-вашему, виноват в этом конфликте?
Как послушаешь, одни были недовольны тем, другие были недовольны этим. Обе стороны виноваты, считаю. Обе.
Вы считаете, там есть российские военные?
Добровольцы, я уверен, есть 100%. А ну кадры войска, я не знаю, там же сейчас десантники, спутники, они все отслеживают. Там любой танк может снять со спутника. Да, а тем более, если колонна танков, там 30-20 танков, батальон. Я сам служу в танковом полку, знаешь, сколько батальон танков. И это нельзя скрыть никак.
А как вы считаете, может такой конфликт, как в Донбассе, возникнуть вот здесь вот у вас?
Да никогда нет. Если мы уже, сколько уже мы живем, 25 лет уже живем, уже у нас ни одного конфликта не было, кроме этого бронзовой ночи. А зачем нам восставать? Мы работаем, хорошо получаем, живем. Хочется, конечно, лучше жить, как, например, в Германии живут, но хочется так же жить. Правильный день во Франции, допустим. Ну. По европейским меркам мы живем бедновато. Если брать по нашим местным меркам, мы живем нормально.
Чего а среди еще? Ваших коллег, вот шахтеров, какие разговоры идут?
Про Украину спорим, там у нас же это тоже хохлы ребята есть. То, что кто-то Порошенко ругает, кто-то наоборот Донбасс ругает. Там. Это есть между собой. Ну, не до драки, конечно, просто спорим так. У нас шахтеры вообще такая профессия, дружные ребята. Мы всегда друг за друга стоим. Вот так до хрипоты бывает спорим. Но...
А если бы вдруг какие-то здесь беспорядки, то вы на чью сторону встали?
Смысл не пойму. Я даже на Европу посмотрю, там жгут во Франции, там машины жгут, там Ливан, там, там устраивают такие большие митинги. Для чего тут жечь машины людям? А мы живем, мы в Шате вместе, эстонские ребята, русские работаем. Никаких проблем. Дорожим, праздники отмечаем вместе, любой. Какая разница? И День Победы, наш День Победы. Выходной собрались.
В Ихве находится и главный офис сланцедобывающего предприятия концерна «Эстиэнергия», где мы встретились с председателем правления Андресом Вайнелла и руководителем шахты «Эстония» Эриком Вяли.
Какую часть вообще энергетического потребления составляет газ российский?
Производственные предприятия его используют очень мало. В основном домохозяйство Эстонии 100% независимо от энергии. Это означает того, что все тепло и все электроэнергии, которые Эстонии нуждаются, мы готовы производить сами на месте. Для этого у нас полный ресурс есть. Да, бензин или дизельное топливо, эту часть мы покупаем за границей. Знаю, что в Европе, в принципе, два государства, и Норвегия, и Эстония, они в энергетическом смысле независимы. В прошлом году средняя заработная плата наших и Давировских предприятий был 1360 евро. Шахтеры около 1200.
Основная часть шахтеров на шахтах русские.
Я в этом не вижу никакого риска. Да, персонал, кто у нас работает в энергетическом комплексе в Эстонэнерго, процентов 85-90 русскоязычных. С них, я думаю, где-то половина и готов, и говорит и по-эстонски, и работает вместе с эстонцами, и все эстонцы местные также говорят по-русски.
Они не стремятся
вернутся в Россию ваши рабочие кадры?
Русскоязычный высококвалифицированный инженер. Он уже в средней школе, который себе цель поставил, он изучает не столь эстонский, он изучает английский, и он смотрит на скандинавский рынок. Он знает, что в Скандинавии лучше, зарплата лучше, жизнь лучше. Он не смотрит на Россию. В Скандинавии у нас очень много. Именно вот русскоязычные уходят туда.
Я недавно читала секретные учения внутренней безопасности, которые проходили по нескольким сценариям. И сценарий атаки на энергобезопасность якобы там тоже разрабатывался некого абстрактного государства с востока от вашей границы. Существуют ли такие риски?
Эти сценарии мы каждый второй год всерьез обычно с технической части. Я не знаю, чтобы это было бы связано какой-то атакой снаружи, с действиями некими диверсионными. Я не слышал об этом. Мы фокусируем именно того, что если такое случится, несмотря какая-то причина, как это технически можно решить, как бы политики или кто-то другие этим учением какое-то название свое не дал.
Вы работаете непосредственно с шахтерами. Насколько они лояльны? Действует ли на них российская пропаганда?
Может быть, лет 20 назад, про что вы на что намекаете более, это у было. Сейчас такой проблемы нету, потому что в Эстонии стало лучше жить, зарплата выше, они свою жизнь, свои цели, жизнь детей, они ведь связывают все с Эстонией. У меня часто бывает такой человек, родители и родственники живут в России, он приезжает с отпуском, мы с ним встречаемся, я говорю, ну как, не хочется уехать на свою родину предков? Он говорит, зачем, там делать нечего, там не вижу никакой мотивации уезжать. Они помогают своим родственникам там в России.
Скорее всего, это помогает, Эрик, согласись, ты в этом горном деле уже несколько поколений, что оно стабильное. Люди ищут стабильность.
Старейшину уезда Андреса Нормяги мы застали провожающим делегацию общественных активистов из Киргизстана.
40% всех вакансий, которые сегодня вот предлагаются на бирже труда, это торговля услуги. Производство только на 36%. Так что вот это уже видно, насколько меняется экономика сейчас. Это вот влияние того, что развивается туризм, Петербург рядом. Отношение российского туриста может быть порядка там 40. Даже и вся Эстония сюда едет. Смотреть наши прекрасные СПА, город Нарву, плюс Финляндия, Скандинавия, Европа.
Каков отток населения у вас?
Отток есть. 900 человек в год. И наш уезд является очень активной в новой государственной политике, так вновь прибывшей. Два аспекта. Пытаемся удержать, это мы развиваем другие сферы деятельности. Не каждый хочет стать шахтером или химиком. Есть какая-то часть молодежи, которая обязательно должна уйти. А я имел в виду другое. Во всей Эстонии уменьшается, и как и всей Европе, и будет уменьшаться. Надо найти альтернативу. И мы это тоже наметили, эту альтернативу для себя. Это почему бы не бывший Советский Союз? Такой 30+, с семьей, которая здесь зарабатывает больше, но которая легче будет здесь устроиться, потому что здесь русского языка будет больше, или это понятно. Если он будет достаточно мотивирован там соблюдать местные законы, научиться немножко языку, у него будет все возможности. Конечно, это в начале этапе, это только как идея. Сегодня разрабатывается эта программа. Надеюсь, что через год она будет. И будем уже делать даже рекламу. И в России, и в Украине, и почему бы не в Казахстане. Каждый Иванов день именно 23 июля. В этот день Победы сначала государственный парад проводит, это в основном именно наш этот Кайцелит, который это добровольная организация, техника, выставка, плюс наш этот батальон или полиция, плюс наши эти спасатели, музыка, старейшины принимают парад, творят какую-то речь. Десятки лет этот парад сделал здесь, в Ихве, как в уездном центре. И когда 3 года назад я пришел в старейшину, сказал, а это несправедливо, а другие люди тоже хотят посмотреть. Решили, значит, 3 года назад сделаем в Силаме. Были люди, которые сказали, как же так, это невозможно делать, там ведь 97% русскоязычных, там будут провокации и так далее. Нет, мы это сделали, всем понравилось. И это выставка техники, и эти мундиры, и музыка. И народу было в 2 раза больше, чем здесь в Ихве. 23 июня 2018 года отмечается победу эстонских войск в сражении под Цесисом с немецким Ландесвером.
Кайцелит – это ополчение. Это, насколько я слышала, охотно русские идут более охотно, чем эстонцы.
Сам знаю, очень много знакомых русских парней там участвуют. Для них это, может быть, даже возможно, что именно то, что здесь не хватает, там, практики языка, да. Это ведь верно, что русские более заинтересованы в таких военных, значит, мероприятиях и в мундирах. Это хороший вариант, опять же, интеграции, если все местные люди в это ходят.
Государственную лояльность русских жителей уезда определяет не только материальное благополучие, но его отсутствие значительно увеличило бы риски, считает Андрес Нормяги. Он не верит, что можно посеять смуту одними политическими лозунгами. Эстония придерживается в политике интеграции прагматического подхода. Мария Кугель для Радио Свобода из Йехви.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 22 июля. У микрофона Ярослав Шимов. Несмотря на то, что в середине июля европейские политики и греческое правительство после длительных и напряженных переговоров достигли предварительной договоренности о новой программе финансовой поддержки Греции, страдающей от затяжного долгового кризиса, ситуация вокруг этой страны и общее положение в еврозоне остаются в центре внимания европейского общества и активно обсуждаются в прессе. Евросоюз надеялся, что с появлением евро в центре ЕС окажется европейская Германия. Вышло иначе, получилась немецкая Европа. Эту шутку, циркулирующую по социальным сетям, цитирует чешский еженедельник «Респект», анализируя политический раскол, спровоцированный в Евросоюзе греческим кризисом. Большинство аналитиков сходятся во мнении. Политически от попыток не допустить выхода Греции из еврозоны сильнее всего пострадала не сама Греция, а, как ни странно, самый сильный игрок на европейской сцене – Германия. О причинах этого корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер поговорил с берлинским политологом, руководителем отдела Евросоюза в фонде имени Генриха Бёлля Сергеем Лагодинским.
Это вопрос репутационный, в первую очередь, вопрос имиджа Германии, и в данном случае были упущения, сделанные именно в плане тональности ведения переговоров. С чем это связано? Здесь есть разные предположения. Например, директор Института глобальной политики берлинского написал интересно на немецкой волне. Главной проблемой было то, что переговоры и дипломатическими задачами занимались технократы, а дипломаты не были вообще втянуты в эти переговоры, поскольку министр иностранных дел Штайнмайер был вовлечен в переговоры с Ираном, у него не было времени для того, чтобы заниматься греческой ситуацией. И здесь перехватил инициативу министр финансов с его, так сказать, финансово-технократическим аппаратом. Вот и были сделаны очень многие ошибки не дипломатического характера. Ну, это что касается формы. Что касается содержания, то, в принципе, Германия здесь не одна. А Германия представляет 15 стран Европейского Союза, которые очень недовольны были ситуацией, сложившейся с Грецией, очень недовольны были, опять же, тоном греческого правительства и тем, как были проведены переговоры вот этим популистским правительством Греции. Это и балтийские страны, это и Словакия, Словения, страны, которые сами очень много сделали для того, чтобы привести или пытаться привести свою экономику и финансы в нужном направлении, вдруг, несмотря на их тяжелую ситуацию, на них сваливается вот еще дополнительное бремя финансирования. В данном случае я не согласен с теми, кто считает, что Германия противопоставила себя Европейскому Союзу. Германия хотела быть рупором, хотела быть представителем именно этих стран, которые недовольны тем, что они бы вытаскивали другую страну, которая, в принципе, не особо-то и прилагают усилий, ну, во всяком случае, такое впечатление у них создалось, для того, чтобы самой выйти из этой тяжелой ситуации. Германии не удалось коммуникативно довести это до мирового сообщества, до европейского сообщества. И, естественно, правительство, включая министра финансов, попало вот в такую вот PR-ловушку, в которой их, даже оппозиционные партии здесь, включая и зеленых, один из парламентариев зеленых европейских, Райнхард Будикофер, сказал, что у ужасного лица немецкого национализма появился новый характер, и это характер финансового министра, министра финансов Шойбле. Появились карикатуры, в которых Шойбле высмеивают довольно жестко. Министру финансов приписывают роль похоронного агента Европейского Союза. То есть это говорить о Шойбле при всей необходимости критиковать его политику, а там есть за что критиковать, но это слишком популистски, поскольку Шойбле был одним из наиболее увлеченных, наиболее проевропейских политиков всегда в Германии. А вот тут вот он, ну, благодаря, опять же, вот этим вот тактическим ошибкам оказался вот таким мальчиком для битья в данной ситуации. Ну и плюс к этому он действительно показал себя, ну, скажем так, как строгий немецкий учитель. И таким образом для очень многих подтвердил стереотипы о немцах, которые хотят воспитывать других, у которых вот то самое лидерство, к которому призывают. И американцы ведь призывали Германию занимать лидерские позиции. В Европе очень многие ждали, что Германия начнет выполнять роль лидера. А оказалось, что они не выполняют роль лидера, а выполняют роль гегемона. Причем гегемона очень строгого.
Переговоры вокруг Греции показали некоторую возможную на перспективу напряженность во взаимодействии с Францией, а до сих пор считалось, что эти две страны, этот тандем, это, собственно говоря, фундамент Европейского Союза. Насколько здесь трещина серьезна?
Трещина серьезна в первую очередь потому, что Франция вначале поддерживала позицию Германии в этих переговорах, но после того, как был проведен референдум в Греции, Франция переориентировалась. И с точки зрения французов нужно было показать больше мягкости по отношению к Греции именно на фоне результатов референдума. А Германия... И в данном случае, опять же, вот эта вот фигура министра финансов Шойбле выходит на первый план. Германия вместо того, чтобы координировать дальнейшую стратегию с Францией, а это была всегда стратегия вот этой вот оси Франция-Германия, начала заниматься самодеятельностью. То есть господин Шойбле, например, написал так называемую бумагу, она так просто здесь и называется, бумага Шойбле, в которой он нарисовал два плана, план А и план Б, что нужно делать дальше с Грецией. Эта бумага была представлена общественности, не напрямую, но это было сделано, естественно, с сознанием наших министерств. И в этой бумаге был описан ряд мероприятий, которые практически заковали бы греческую экономику в кандалы, это план А, или план Б – это выход Греции из пространства евро на 5 лет для того, чтобы реструктурировать долги. С моей точки зрения, такие бумаги, в принципе, имеют право на существование, потому что каждое правительство может, естественно, разрабатывать и должно, это их обязанность, разрабатывать какие-то ходы на случай, если что-то не получится. Проблема здесь в другом. Проблема в том, что это предложение было сделано абсолютно единолично, так сказать, германской стороной. И вот в этом и состоит проблема этого правительства, что оно не смогло разработать предложения по выходу или стратегии по выходу, которые бы хотя бы взяли вторую большую страну Европейского Союза, это Францию. А за Францией потянулась бы уже и Южная Европа, и другие страны, которые не входят вот в эти 15 стран, которые скептически относятся к Греции сейчас.
В Германии у аналитиков звучали такие голоса, что вообще момент исторический, потому что если популистам из Греции удастся достичь того, чего они хотят, если будет разыграна, в частности, ими, как победа их, то это очень опасно для Евросоюза, потому что это может породить какую-то цепную реакцию. Это такой подмыв фундамента Евросоюза. Поэтому победить, дать популистам, Евросоюз не имеет права. Все-таки что в результате сегодня? Ципрос все-таки не победил? Или это все-таки победа греческого популизма?
Нет, я считаю, что здесь в данном случае проиграли все. Популисты однозначно не выиграли. Ципрасу придется идти на новые выборы. Он уже перестраивает свое правительство. Ему приходится прощаться со своими популистскими идеями и идеалами. В то же время мы видим, что по опросам в Греции его поддерживают очень большое количество людей. Скорее всего, он наберет больше 50%, если выборы пройдут в ближайшее время. Однако он это сможет сделать только на условиях, которые ему ставят кредиторы. И в данном случае это и являются теми оковами, которые были одеты на вот эти фантазии популистов в Греции. А другое дело, что у оков, так сказать, они тяжелые с обеих сторон. И та страна, которая эти оковы держит, также приземлилась. И у нас такой вот получился приземленный Европейский Союз, который потерял абсолютно свои крылья, потерял идею, ну, скажем так, свободы, равенства и братства, поскольку с точки зрения тех, кто смотрит на Европейский Союз, кто живет в Европейском Союзе, равенства больше нет. Мы видим, что с их точки зрения Германия диктует условия. С их точки зрения свободы тоже больше нет, поскольку то, что сделал Ципрас, в общем-то, довольно безответственно, а это проведение референдума буквально за неделю и попытка таким образом поднять давление вот на этих переговоров, подорвало абсолютно веру в демократические институты, в парламентскую демократию, поскольку мы увидели, что вот большинство греков проголосовало против этого плана, а ему пришлось, его заставили все-таки этот план и еще даже более тяжелые условия принять. Ну, а о братстве уже и говорить не приходится. И в данном случае Германия получается вот таким вот безобразным гегемоном. С моей точки зрения, это неверное видение ситуации, но это видение, которое, к сожалению, вот из этой дилеммы, в которой мы находимся, получилось.
Мой коллега Юрий Векслер беседовал с берлинским политологом Сергеем Лагодинским. Мы подвели итоги среды 22 июля 2015 года. Этот выпуск информационной программы «Время свободы» подготовила продюсер Юлия Голубева, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте Радио Свобода. Знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.